кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Деньги Суверенного фонда национального благосостояния начнут тратить на вложения в золото, пишут деловые СМИ, ссылаясь на законопроект, разработанный Минфином. Речь, очевидно, о новых вложениях в драгметалл. Чем это обусловлено? Задаем вопрос главному инвестиционному стратегу финансовой группы БКС Максиму Шейну. Максим Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Известно, что золотовалютные резервы Центробанка достаточно обширны, и золото в этой самой копилке, ну, примерно 22% составляет по состоянию на 1 марта. Насколько обоснованным выглядит увеличение, да, как мы понимаем, этой самой позиции в золоте?
На мой взгляд, это абсолютно обоснованно, и на это есть ряд веских причин. Первое состоит в том, что каких-либо интересных инструментов в иностранной валюте, которые бы приносили заметную доходность, сейчас нет. Да, реальные ставки и в Америке, и в Европе отрицательные. Поэтому куда-то в долговые инструменты распределять особого смысла не имеет. Да и рискованно с точки зрения санкций. Второй момент заключается в том, что Россия, как владелец и создатель одного из крупных макрорегионов, которые будут сформированы в ближайшие 10 лет, необходимо создавать базис универсальный для проведения расчетов в своей валюте с теми странами, торговыми партнерами, с которыми будет идти наибольшее взаимодействие. Как бы это все результат того, что как бы таких маленьких шагов, да, и вот у нас недавно на прошлой неделе, если я не ошибаюсь, заявил наш министр иностранных дел о том, что России и Китаю нужно увеличивать торговлю в национальных валютах, отходить от доллара. Для того, чтобы обеспечить базис этой торговли и подстраховку, как раз, собственно, и нужны резервы. Золотовалютные резервы нужны для того, чтобы подстраховывать международную торговлю. И здесь как раз золото является очень важным инструментом, да, потому что не только Россия наращивает свои золотые резервы, но и Китай, Индия, все основные игроки.
Скажите, а до каких величин целесообразно наращивать эти резервы? Вот 22% я уже сказал. Может быть, нужно 50%?
Эта вещь не статическая, и здесь нет какого-то целевого показателя в процентах. Здесь нужно смотреть на перспективу, да, потому что золото должно обеспечивать определенный объем, да, подстраховывать определенный объем торговли. И если Россия рассчитывает по праву, надо сказать, то, что она будет более активно взаимодействовать в торговом плане с Китаем и с Европой, кстати, тоже. Это для Европы тоже это правило будет работать, потому что у нас расчеты с Европой в долларах тоже снижаются, доля расчетов, и все больше мы используем евро. Так вот, объемы торговли будут расти, и, соответственно, в абсолютном выражении это потребует большего объема золотовалютных резервов именно в золоте.
Понятно. А 13,5 триллионов, которые сейчас содержатся в ФНБ, достойная величина для того, чтобы подстраховываться на случай всяких турбулентных моментов?
Ну, смотрите, объем внешней торговли России – это где-то 400 до 500 миллиардов долларов ежегодно. Соответственно, понятно, что не обязательно иметь подстраховку на весь годовой запас, наполовину. Это было бы уже, скажем так, очень круто, да, извините за выражение. И это был бы хороший базис для расширения торговли.
Тем более, что, вот как говорят, в этом году дополнительные нефтегазовые доходы бюджета могут превысить 2 триллиона рублей. И это тоже круто, продолжая, собственно, разговор.
Да, вы совершенно правы. Цены только на нефть выросли существенно в последнее время, но и на многие товары и металлы. Поэтому, конечно, в денежном выражении дорожают экспорт и импорт, то у вас автоматически при, может быть, тех же физических объемах поставок, да, увеличивается их стоимостная величина, и, естественно, требует больших резервов.
Еще одна большая история, связанная с валютой. Датский Саксо Банк спрогнозировал, что к середине этого года за доллар будут давать 80, а за евро 96 рублей. Ну и тут, наверное, никак не уйти от новых ограничений антироссийских, которые будут, собственно, давить на рубль. Саксо Банк это и обозначает. Насколько это реально, на ваш взгляд, и что это несет российской экономике в том случае, если все-таки это реально?
Разумеется, вероятность того, что за доллар будут давать 80 рублей, эта вероятность не нулевая, и она не маленькая. Тем не менее, нужно помнить такую вещь, что доллар уже был 80 рублей. Было это 6 лет назад. В общем-то, с тех пор, так вот, если посмотреть, ситуация-то не изменилась. Но также нужно помнить, что если посмотреть на динамику российской валюты относительно доллара за, скажем, лет за 20, за 30, то мы увидим, что есть явные большие длинные промежутки времени, когда это 6, там, 10 лет, когда валюта, в общем-то, примерно на одном уровне находится. Ну, там плюс-минус, понятно, какие-то есть движения на 10, может быть, даже на 20%. Но в целом, да, она находится в неком коридоре. Потом в какой-то момент происходит резкое изменение такого девальвационного характера, как было в 2014 году. Собственно, с тех пор мы видим, что американская валюта не ушла и не уходила выше тех пиковых значений, которые наблюдались тогда. Так что, в принципе, не исключено, что в будущем мы опять как бы такую перестановку увидим. Но время срабатывания очень сложно пока сказать.
Ну и все-таки, да, если доллар будет стоить 80 рублей, обычно в этом случае сразу где-то там параметры нефти, да, обозначаются, сколько будет стоить нефть, какая ставка, соответственно, Банка России будет. Это же ведь тоже где-то рядышком завязано. Цена на золото, основные ключевые параметры.
Да, вы правы. И здесь я бы сказал, что процентная ставка, ключевая ставка, и как следствие доходность российских облигаций, она выступает как раз на стороне российской валюты, если эти ставки повышаются. То есть повышая ставки и повышая доходность российских облигаций, очевидно, растет их привлекательность с точки зрения иностранцев, которым, как мы уже говорили, практически отсутствует возможность для того, чтобы размещать деньги с положительной и реальной доходностью. И если ключевая ставка будет повышаться, чего бы на самом деле не хотелось, и это было бы плохо для российской экономики, это бы тормозило ее рост. То есть если ставка будет повышаться, конечно, тогда это будет поддержка российской валюте. Но, в принципе, для целей импортозамещения и развития экономики, конечно, лучше бы, чтобы у нас были ставки более низкие, а, скажем так, рубль постепенно терял свои позиции против доллара в тех параметрах, из которых исходят участники рынка, когда свои валютные риски страхуют. А когда они их страхуют, напомню, да, что страховка стоит примерно 5-6%. То есть это значит, что для того, чтобы застраховать свои платежи, поступления в валюте, это будет стоить 5%. То есть рынок закладывается на то, что рубль будет примерно по 5-6% в год терять против американского доллара.
Удивительные вещи узнаем вместе с вами, Максим Викторович. И еще одна большая история, корпоративная, Украина-польская история, я бы так сказал. Польский нефтегазовый концерн ПГНГ и украинский игрок «Нафтогаз» подписали меморандум, будут сотрудничать в разведке и добыче нефти на Украине. Но ясное дело, меморандум — это еще не то, чтобы вот уже они готовятся бурить, добывать методом гидроразрыва и не только, да, фрекинг и все прочее. А вообще хочется спросить, раз подписываются такие соглашения, значит, выгодно добывать газ на Украине? И получится ли?
Ну, вы знаете, на международном рынке, да, если сейчас говорить про поставки газа, в принципе, его хватает, наверное, даже с избытком. Даже если взять наш «Газпром», в принципе, разведанных запасов и степени их подготовки достаточно, чтобы добывать газа, если не в два, то что-то близкое к этому, раза больше, чем добывает сейчас. Здесь, мне кажется, что эти меморандумы и прочие вещи, это, мне кажется, больше политический какой-то проект Украины, чтобы попытаться как-то больше как бы интегрироваться на Запад, в Европейский Союз, учитывая, да, что сейчас как бы в этом направлении у них определенное охлаждение наблюдается, потому что все-таки кризис и в Европе, и в Соединенных Штатах, и в многих других странах, и, в общем-то, всем не до украинской темы, хотя она довольно остро обсуждается на политическом уровне. Поэтому здесь, я думаю, в этих проектах гораздо меньше экономики, чем политики, и, в общем-то, если бы Украина действительно располагала какими-то потенциальными огромными запасами, легко извлекаемыми, которые можно эффективно разбуривать, я думаю, там бы больше мы видели американских компаний, нежели чем польских.
Ну, а может быть, не исключено, что сначала польская, а потом придет, я не знаю, какая-нибудь большая американская из мейджоров, вернется, например, даже можно и так сказать. Ведь уже были попытки американских нефтегазовых компаний заходить на Украину. И чем они закончились? Да ничем.
Да, об этом-то и речь. Такое впечатление, что для Украины сейчас это как некая, ну что ли, больше политическая вещь, может быть, даже для внутреннего пользования скорее, да, чем для каких-то реальных перспектив. Потому что по газу, ну, вроде бы они, да, там, при помощи американцев, да, там, свой транзитный статус сохраняют пока в ближайшее время. Транзит российского газа обеспечивает, в общем-то, чтобы закрывать свои потребности. Я не думаю, что их экономика потребует каких-то больших сейчас и газовых, и нефтяных ресурсов. Да? То есть с экономикой там очень большая проблема. Строить из себя крупную нефтегазовую державу, ну, Это объективно, наверное, поздно и слишком дорого, и то, что Украина себе просто не может сейчас позволить.
Понятно. Спасибо, Максим Викторович. Главный инвестиционный стратег финансовой группы БКС Максим Шейн отвечал на наши вопросы. Спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо, до свидания.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.